Смуты начались еще прежде, чем патриарх успел выехать из пределов Западной России. Терлецкий наговаривал патриарху на других епископов. Мелитий Владимирский уличал Терлецкого в насильственном поступке с посланцем-патриаршем. Иеремия послал сказать митрополиту, чтобы созвал собор для решения этих дел и заплатил ему патриарху 15 тысяч аспр, 250 талеров, за поставление. Ибо если бы Рагоза должен был за этим поставлением ехать в Константинополь, то дороже бы ему стало. Митрополит, недовольный патриархом, который поставил его митрополитом, давший всю власть другому, подчиненному епископу, отвечал посланному: «Не обязан я ничего давать патриарху, и собора теперь созвать не могу». Митрополит был недоволен учреждением экзархата в пользу Терлецкого. Терлецкий был недоволен тем, что, несмотря на звание экзарха, не пользовался полной доверенностью патриарха, который велел созвать на него собор. Гидеон Балабано-Львовский был сильно недоволен тем, что патриарх подтвердил права ненавистного ему братства. Тем же самым должны были быть недовольны все вообще епископы, которых ставили под цензуру мирских людей. Между привилегированным братством Успенским во Львове и другими непривилегированными, меньшими братствами встала рознь. В 1590 году четверо граждан львовских с другими потаковниками своими, принадлежа к братствам Никольскому, Федоровскому и Богоявленскому, соединились с епископом Гидеоном и стали вооружаться против Успенского братства и его школы, уговаривая многих не посещать ее. Митрополит Михаил, заступаясь за Успенское братство, отлучил их от церкви. В таком положении находились дела, когда в июне 1590 года созван был собор в Бресте, на котором присутствовали митрополит Михаил, Мелитий Хребтович, епископ Владимирский Кирилл Терлецкий, епископ Луцкий Леонтий Пельчинский, Пинский Дионисий Сбируйский-Холмский, Гидеон Балабан Львовский. Были приглашены также Адам Потей, Каштелян Брестский и все крилошане соборные. Отцы рассуждали о великих притеснениях, которым подвергается православная церковь, о великом нестроении в духовенстве, о разврате, несогласиях, непослушании, бесчинствах между некоторыми христианами. Для предотвращения подобного нестроения и своевольства, для установления порядка, для рассуждения о школах, науках, госпиталях и других благочестивых делах, отцы постановили собираться ежегодно в Бресте-Литовском в июне 24 числа. Кто не явится на собор, должен заплатить 50 копеек грошей литовских на общие потребы духовные. Кто поставит причиной отлучки болезнь, тот, приехавший на собор следующего года, должен присягнуть, что действительно был болен. Если же кто и на другой год не приедет и присяги не даст, тот будет лишен епископии. Архиереи обязались привозить на собор всех архимандритов, игуменов, протопопов и других пресвитеров, в Святом Писании знающих. Обязались не позволять, чтобы простые люди держали монастыри. Обязались не вступаться в чужие епархии, не ставить недостойных пресвитеров под пению 100 коп грошей литовских. Кто же не заплатит, тот подпадает проклятию. На соборе явилось 7 депутатов Львовского братства, из них 2 греков, с жалобой на епископа Гидеона, который не исполняет постановлений патриарших относительно братств Львовского и Рогатинского, уже после уговора и примирения своего с ними. На эти жалобы Гидеон отвечал одно: «Братство не хочет воздавать мне надлежащей епископской чести, потому я и сержусь на него». Но собор решил дело в пользу братства. Так как Гидеон никогда не соглашался благословлять священников для братства, Почему церковь братская бывала без службы к соблазну христианам, то братство передано в непосредственную зависимость киевского митрополита, который и благословляет священников братских братством избранных. После собора Кирилл Терлецкий занемог и поехал в Сендомир лечиться. Потом пришла весть, что он при смерти. Тогда один из урядников замковых острожских, Боровицкий, по давнему обычаю, вошел в дом епископа и захватил его пожитки. Но Терлецкий выздоровел и, возвратясь из Сендомира, обратился с жалобою к князю острожскому в надежде на большую любовь этого вельможи к себе. Но Боровицкий пользовался также сильным расположением князя, вследствие чего успешно защищался, и когда Терлецкий уехал из Острога, то Боровицкий стал обносить его перед князем и так успел очернить Кирилла, что князь вместо прежней любви стал оказывать презрение к нему. Легко понять теперь положение луцкого епископа, разладившего самым могущественным вельможею своей епархии и столпом православия. С одной стороны, разлад с своими, в лице самого сильного из своих, с другой поднимается ожесточенное преследование от чужих. Секретарь королевский Мартын Броневский напал с толпой вооруженных людей на церковное владение Фамиличи, завладел церковным и епископским имением. Староста Луцкий Александр Семашко, сделавшийся из православных католиком, наложил подать за вход в соборную Луцкую церковь. В апреле 1591 года, в Страстную субботу и Светлое воскресенье, Семашко велел впустить в замок, где находилась церковь, только одного епископа с слугою, без духовенства, почему в соборной церкви не было в эти дни богослужения, а епископ два дня не пил и не ел. Между тем, как пьяный Семашко в притворах соборной церкви заводил танцы и игры и приказывал гайдукам своим стрелять в купол и крест церковный. В июне по приговору епископы съехались на собор в Брест. Определили жаловаться королю, что урядники и землевладельцы Великого княжества Литовского вступаются в дела духовные, судят священников, разводят браки. Но Терлецкий с некоторыми товарищами решился избавиться от всех бед, грозящих как от своих, так и от чужих, прямым средством, на которое давно уже было указано иезуитам – унией. Король Сигизмунд получил следующую грамоту. «Мы, ниже подписавшиеся епископы, желаем признавать пастырем нашим и главою наместника святого Петра, святейшего Папу Римского, от чего ожидаем великого умножения хвалы Божьей и церкви его святой. Но желая быть в повиновении у святейшего отца Папы, мы желаем, чтобы оставлены были нам все церемонии, службы и порядки, какие издавна церковь наша святая Восточная держит, и чтобы его королевская милость вольности нам грамотами обеспечил и артикулы, которые нами будут поданы, утвердил. А мы обязуемся быть под властью и благословением отца Папы, и лист этот с подписью наших собственных рук и приложением печатей дали мы брату нашему старшему, отцу Кириллу Терлецкому, экзарху и епископу Луцкому и Острожскому. Подписали Кирилл Луцкий, Гедеон Львовский, Леонтий Пинский и Дионисий Холмский. Только в январе 1592 года король отвечал на жалобу митрополита запрещением светским лицам вмешиваться в дела духовные, и только 18 марта написан был «Привилей королевский», согласным на унию епископам. «Мы, господарь, им самим, епископам, пресвитерам и всему духовенству Церкви Восточной и религии греческой, обещаемся сами за себя и за потомков наших, что если бы кто-нибудь из патриархов и митрополитов наложил на них клятву, то эта клятва им и всему духовенству их ни в чем не будет вредить. Обещаем ни по каким обвинениям и клятвам не отнимать у них епархии и другим при жизни их не отдавать. Обещаем приумножить к ним ласку нашу, придавая им и каждому, кто склонится к унии, свободы вольности в той же мере, в какой имеют их и римские духовные, что обещаем и другими привилеями нашими утвердить. В это время между православными еще ничего не было известно о замысле Терлецкого с товарищами. По крайней мере, Львовское братство, продолжая борьбу с своим епископом, в грамоте к патриарху от 6 февраля 1592 года еще ничего не говорит об этом. В этой грамоте братство пишет: «Беспрестанными бедами томит нас Гедеон, епископ Львовский. Людей разделил и на братство наше вооружил. Приказал всем под клятвою отвращаться от нас. Монастырь святого Ануфрия, Стравопигион наш, Ктиторский, под благословение митрополита, находящийся, пограбил, игумена обесчестил. На соборе показали мы грамоту вашей святыни об этом монастыре и священники нашего братского храма, которого архиепископ, то есть митрополит Михаил, под благословение свое принял, а епископ проклинает. Мы жаловались на епископа на соборе, но вещиного ради собора не было о том суда. На будущий собор отложили. Архиепископ с епископами утвердили, чтобы вперед священники братств Львовского и Веленского были под благословением архиепископским и под защитой всего собора. Но епископ по древнему своему противлению и теперь противится, и всюду между всяких чинов людьми клевещет, что мы не можем ни церкви строить, ни школы заводить. Поэтому отпустили мы дидаскалов, учителей, Кирилла в Вильну, Лаврентия в Брест, другие по иным местам разошлись, а Стефан здесь живет. Священники, лучшие ради гонения епископского, разошлись в иные страны, а двоеженцы водворились везде. Епископы Холмские и Пинские с женами живут, и, видя это, двоеженцы смело литургисают. Сильно смущается церковь и вспять возвращается. Люди знатные, в различные ереси впадшие, хотевшие прежде возвратиться к своему правоверию, теперь не хотят. Улят церковные обещания, и все люди единогласно вопиют: «Если не устроится церковь, то в конец разойдемся, отступим под римское послушание и будем жить в покое безмятежном». Некоторые неправду сказали твоему святительству, будто у нас есть люди, не почитающие святых икон. Нет таких ни в братстве нашем, ни в целом городе. Дело вот как было. Когда архиепископ наш Михаил был здесь, в Галиции, то в городе Рогатине нашел икону. Вместо Спасова образа написан Бог Отец с сединами, тоже и в Галиче. Архиепископ велел эту икону вынести из церкви и написать Спасово изображение. Но Гедеон, епископ Львовский, по уходе архиепископа велел в Галиче икону невидимого Бога Отца в церкви выше всех икон поставить и подписал имя иконе «Ветхи Денми», и, уча народ, обвинял архиепископа в иконоборстве. На воскресение Христово какой-то хлеб, называемый Пасха, по старому еретичеству приказывает освящать. Пятницу празднуют, и на другой день Рождества Христова пироги приносят в унижение Богородицы, так называемый полог Богородицы по-нашему на зубок. Все это велит епископ по-старому держать и не соблазняться прещениями твоего святительства. сообщаем твоему святительству и радостные вести. В Вильне братство размножается. Федор Скумин, Тышкевич, воевода новгородский, и пан Богдан Сапега, воевода минский, со многими чиновными людьми вступили в братство церковное и утвердили единство свое с братством львовским, дабы вместе промышлять об общей пользе. Кроме того, пан Адам Потей, каштелян брестский, сенатор королевский, заложил в Бресте чин братства львовского. Как же удивилось львовское братство, когда вскоре после этого враг его Гедеон объявил грамоту патриаршую, в которой приказывалось изъять монастырь святого Ануфрия из-под власти митрополита. В сентябре братство писало патриарху: «Не знаем, как это случилось. От зависти ли бесовской, или от клеветы злохитрых людей, или потому что ты забыл прежнюю свою грамоту?» Тут же, обличая непорядки церковные, братство впервые донесло патриарху о замысле насчет унии. «Прежде всего, доведает твоя святыня, что у нас так называемые святители, а лучше сказать, сквернители, вопреки иноческому обету, с женами невозбранно живут. Некоторые многобрачные святительствуют, другие с блудницами детей прижили. Если такие святители, то простые священники подавно». Когда митрополит на соборе обличил священников и требовал, чтобы они отказались от священства, то они отвечали: «Пусть прежде святители откажутся от своего святительства, послушают закона, тогда и мы их послушаем». Епископы похитили себе архимандритство и игуменство и ввели в монастыри родню свою и урядников мирских. Имения все церковные пограбили, иночество испразнили, коней и псов в монастыри ввели. Многие же утвердили совет предаться римскому архиерейству сохранением закона греческой веры, и римский папа послал одного иерея своего с приказанием по всем церквам своим квасным хлебом службу совершать в знак соединения церквей. Иезуит Веленский Петр Скорга напечатал книги о вере своей и о греческом заблуждении и королю вручил. Люди рассудили, что может Христова вера под римскую властью правоверно исповедаться, как и сначала было, потому что безначалие во многоначалии нашем обретается, законы отеческие попраны, и ложь православием лицемерствующих учителей покрыла церковь.